Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем наши беседы по посланию апостола Павла к римлянам. И обращаемся сегодня к 4 главе послания апостола Павла к римлянам. Раз Христос есть Спаситель всех людей, мы закончили этим нашу предыдущую беседу, и вера во Христа – это есть условие спасения человеком, то апостол Павел и обращает внимание в первую очередь именно, то есть на этот ключевой момент спасения человека, на то, что в основе спасения лежит вера. Человек спасается не делами, а верой. Более того, он никогда, апостол Павел это особенно подчеркивает, он никогда и не спасался никакими делами. Человек всегда жил только верой, и поэтому 4 главу послания, где он начинает как раз разговаривать о феномене веры, о том, насколько это важно в жизни человека, он начинает свой рассказ с патриарха Авраама, о том, что именно в судьбе, в жизни патриарха Авраама как раз и проявилось со всей очевидностью, что человек угодил Богу верой. Хотя, конечно, он и творил дела по этой вере, но оправдан он был за свою веру. Сказано, поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Не то, что он сделал, не то, что он делал до этого. Вообще вся история религии как таковой, не только иудейской, не только истинной, божественной, а вообще религии как таковой. Ведь все религии мира – это ведь искаженные, измененные, рожденные из человеческого опыта, хоть и искаженного, но все-таки основанного на каких-то правильных посылах изначально. Вот чем дальше, тем искажений было больше, но все равно все религии исходят из одной точки. И то, что вера, изложенная в Священном Писании, она истинная не потому, что человек это смог сделать, а потому что Бог приложил особое попечение о том, чтобы сохранить стояние этой веры в истине, а не потому, что человек какие-то особые усилия для этого предпринимал. Так вот, все религии, они исходят из того, что на самом деле праведником считается тот человек, который действительно верит, и верой определяется его жизнь. Не то, это изначально в любую религиозную традицию достаточно посмотреть, заглянуть вглубь ее, в ее истоки, в ее тексты, которыми руководствуется эта религиозная традиция, мы увидим, что изначально главным вот этим исходом любой религии, любой религиозности как таковой, изначально была вера. Вначале была вера, потом становятся дела, потом становится какое-то дальнейшее развитие. И любой праведник, любой образец, нравственный, духовный образец для той или иной религии, это всегда человек, который именно верил и по этой вере совершал те дела, которые вот снискали ему славу праведности, но дела-то он эти делал не потому, что кто-то сказал или кто-то написал, или потому, что он считал это лучше и более правильным, а потому, что он верил в ту вот, у него было определенное религиозное представление, верил в ту или иную религиозную реальность, иногда не называя эту реальность Богом, и верил, что она вот требует, чтобы он так поступал. То есть вера первичнее, когда мы говорим о праведности, вера привычнее любого праведного дела. Но особенно это, конечно, видно со всей очевидностью, потому что Слово Божье нам подробно рассказывает о судьбе патриарха Авраама. Но вообще, если бы кто-то захотел проверить этот феномен, он бы увидел, что во всех религиозных традициях всего мира то же самое можно, хотя, может быть, не так точно, не так конкретно, не с такими яркими примерами, но все равно видно, что человек жил, веруя, и эта вера привела его к делам правды, а не наоборот. И вот Павел говорит, что, подчеркивает образ патриарха Авраама, что на самом деле любой праведник, он живет верой. Праведник веры жив будет, приводит он слова Священного Писания. Ведь на самом деле про всех праведников Ветхого Завета, даже про апостолов, которые жили в земной жизни и во время земной жизни Иисуса Христа, нам известно, что они, ну, мягко сказать, иногда совершали ошибки, иногда совершали грехи. Ну, скажем, про падение апостола Петра мы знаем, про неверие апостола Фомы мы знаем, про грехи людей Ветхого Завета, и Илья, и Давид, и Ной, и прочие праведники, и тот же Авраам, они совершали то, что считается грехом и с точки зрения правды Божьей, и с точки зрения правды человеческой. Они были немощны, они были слабы, и Священное Писание никогда не скрывает от нас их немощи и их слабости. Но тем не менее все эти люди, несмотря на свои немощи и слабости, грехи и ошибки, соблазны и увлечения, они подчеркиваются, свидетельствуются Словом Божьим, как люди праведные. И само Слово Божье называет их праведными, называет их кратчайшими, праведнейшими, называет их угодными Богу, совершенными в любви, называет праведников и Ветхого, и Нового Завета, называет Священное Писание, именно потому, не потому, что они никогда не ошибались и не совершали никаких грехов, а потому, что они, несмотря на это, устояли в вере. Классический пример, который я не буду сегодня развивать за недостатком времени, это пример Саула и Давида, два царя. Оба получили благодать Божью, но Саул, если и стоял когда-то в вере, то в ней не устоял. В нем не обнаружилось веры, хотя поначалу, когда Бог от него отступил, он не сделал ничего, хоть сколько-нибудь близко похожего на те грехи, которые сделал Давид. А Давид совершил страшные грехи, смертные, убийства и прелюбодейства, но тем не менее устоял в вере и стоял в ней всегда, несмотря на то, что совершил такие страшные грехи, и Бог от него не отступил, а от Саула отступил, потому что Саул не стоял в вере, а Давид, для него это было все, вся его жизнь была вера. Вот такое, этим пронизано все свидетельство Священного Писания, что на самом деле вера и есть тот нерв, то средоточие жизни, которое делает возможным осуществление хоть какой-то связи Бога и человека. Вера есть то, что действительно делает возможным человеку называться праведным, хотя нет праведника ни одного, свидетельствует то же самое Слово Божие, потому что ни один человек не может сказать, что он безгрешен, и тем не менее это же Слово Божие называет того или иного человека праведным. И эта мысль, особенно в образе патриарха Авраама, для апостола Павла чрезвычайно важна. Она есть ключевое свидетельство, и для него Авраам, вера которого была действительно, если каждый задуматься над его жизнью, невероятной, вера была, ну, нельзя сказать крепкой, нельзя сказать твердой, нельзя сказать, что она была у него непоколебимой, она у него была животворной. Она животворила его среди самых страшных обвалов судьбы, которые его постигали. Несмотря ни на что, он этой верой животворился, животворил себя и окружающих, живущих с ним людей. Она была животворной. И вот для апостола Павла патриарх Авраам – это есть не просто некий образец, верующего человека, а есть больше, он есть отец всех верующих людей. С Авраамом из-за его веры Бог вступает в завет, и все, кто подражает Аврааму в его вере, все становятся причастными этому завету, все становятся наследниками и сынами, и потомками Авраама, и все могут назвать его своим отцом, потому что Авраам – отец всех верующих. Именно с теми, кто подражает вере Авраама, с теми, кто действительно по вере является потомком Авраама, по мысли апостола Павла, Бог и вступает в завет. И сутью, ключевым таким средоточием этого и веры, реальной веры, животворной веры человека, и то, что действительно Бог вступает с ним в завет, и является опять-таки Иисус Христос. Патриарх Авраам веровал в грядущего Мессию. Мы нигде не встречаем это на страницах Ветхого Завета, но апостол Павел говорит несколько раз о том, что Авраам, вот размышляя над Авраамом, восходящим на гору, где он принесет в жертву сына своего Исаака, апостол Павел размышляет, что он помышлял, что Бог может и из мертвых воскресить Исаака, потому что Бог обещал, что в Исааке наречется семя, что именно Исаак будет тем сыном, от которого произойдет и великий народ, и в конце концов нечто большее, чем просто народ. И вдруг этот же Бог дает ему повеление убить этого сына, и он понимает, что Бог не может сам себе противоречить, что если Бог сказал, что от этого сына произойдет народ, значит от этого, а как это может быть, если я его должен сейчас убить? Значит, Бог воскресит его из мертвых, а иначе как? Вот, то есть он помышляет о воскресении и мыслит о том, что это возможно, хотя никто до него, то есть он никогда не слышал истории о том, что кто-то из людей воскресал. Значит, он верит в грядущее воскресение мертвых, что-то Духом Святым, благодатью Божьей, пророческим Духом, он пронизывает это время и верит в воскресшего Мессию, а сам Христос в беседе с иудеями в Евангелии от Иоанна, он свидетельствует о том, что Авраам видел день мой и возрадовался. То есть, действительно, он свидетельствует, что Авраам был пророком, и как пророк видел день воскресения Иисуса Христа. Пророческим было открыто, то ли тогда, когда он восходил на эту гору, то ли тогда, когда он смог поднять нож, но не дал ему Бог опустить его, ему было явлено видение, которым Авраам не рассказал никому в тот день, да и некому, наверное, было рассказывать, а Христос свидетельствует, что ему было откровение, и он видел день, и поэтому он действительно является, то есть верил во Христа, и все, кто вере своей подражает ему, должны также помышлять и о воскресении из мертвых, и о том, что придет в мир, и пришел в данном случае для нас, живущих после прихода в мир Иисуса Христа, верующих в то, что пришедший во плоти Иисус Христос есть истинный Бог, истинный Мессия, истинный Спаситель мира. То есть, опять-таки, это не просто вера в Бога как таковая, и Авраам и все верующие после него, они именно верят не абстрактно в Бога, а верят в грядущего или в пришедшего Мессии. То есть, опять-таки, Мессия, он является, Сын Божий является краеугольным камнем веры, является конкретным объектом, личностным объектом нашей веры. То есть, верим в конкретное существо Бога, ставшего человеком. И еще апостол Павел, приводя интересные свидетельства, еще из, как бы, как это говорится, делая аллюзию, отсыл к известному всем тексту из псалмов, он пишет так: «Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по делу, по долгу, а не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность. То есть тот, кто верует в того, кто оправдывает нечестивого, вера вменяется в праведность. Мы только задумаемся в эти слова. Мы верим в Бога, который оправдывает нечестивого. Как мы можем упрекать человека грешного, нечистого, нравственно нечистого, душевно нечистоплотного, грешного человека, переступающего порог храм, неважно, кто он, алкоголик, наркоман, блудница или мытарь, сборщик налогов, государственный человек, чиновник, взяточник, коррупционер, неважно, кто он. Важно, что он пришел к Богу, веря, что только здесь он может получить милость и прощение от Бога. Мы упрекаем, зачем он сюда пришел, он же грешник. Так он потому и пришел, что он грешник, потому что знает, что нет на земле другого места, в котором есть, живет тот, кто может оправдать нечестивого. Церковь и есть место, где собраны нечестивые люди, ищущие прощения и оправдания. И воистину горе тому, кто не понимает этой вещи, кто проходит мимо церкви, кто не ступает в единственное на земле место, где живет тот, кто может простить любого нечестивого человека, лишь бы только этот нечестивый человек пришел сюда, к нему, к Богу. Поэтому Христос постоянно рефремом повторяет эти известные слова, что мытари и грешники вперед фарисеев идут в Царство Божье. Но это еще это и не новый даже завет. Апостол Павел, как и сказал, делает здесь отсылку к известному тексту Ветхого Завета, к известному псалму 31-му. И вот это вот свидетельство для него очень важное, потому что вот эта мысль верить в Бога, оправдывающего нечестивого, это и значит верить в Бога, который посылает для спасения нечестивых своего Сына. То есть сказать, что мы верим в Бога, оправдывающего нечестивого, это значит, мы верим в Бога, дающего в искупление нечестивых своего Сына. Потому что если бы Бог мог просто простить всех нечестивых, вменить просто им нечестие их ни во что, не надо было всей этой истории, не надо было тогда ни спасения, ни искупления. Он не может, потому что Он есть правда, и ничто нечистое, ничего скверное в Царство Божье войти не может. Человеку не просто нужно простить его нечестие, человека надо исцелить от его нечести, человека надо переродить, чтобы он стал способным, возненавидев собственное нечестие, никогда больше к нему не возвращаться, дать ему новое сердце, новую жизнь, новый ум, переродить человека, а не только просто, как добрый дедушка, махнуть на грехи своего своенравного внука рукой, а молодой пусть делает, что хочет. Вот он не так делает, и поэтому верить в Бога, оправдывающего нечестивого, это значит верить в Бога, который пошлет ради воплощения на смерть своего возлюбленного единородного Сына. Вот что это значит. Но важно также обратить внимание на то, что апостол Павел вот этим высказыванием он дает, подчеркивает, что есть разница среди людей внешне, как бы служащих Богу. Внешне вроде люди служат Богу, но между ними глубочайшая разница, а духовно такая огромная бездна. Вот апостол Павел этот момент в только что прочитанном мной стихе, он подчеркивает. Человек, делающий и считающий Бога должным, он на самом деле нечестив. И во всяком обстоятельстве, в всех случаях и во всяком случае надеется на самого себя. А человек, верующий в Бога и делающий какие-то дела веры, но он знает, сознает, что ничего из того, что нужно, он не делает как должно. И поэтому всю надежду возлагает на милующего и прощающего животворяющего, искупляющего его Бога. Вот первая установка – это установка законническая, установка фарисейская. Человек надеется на свои дела, а когда он надеется на свои дела, он считает Бога чем-то должным себе. А вторая установка – человек считает себя постоянным должником перед Богом, как сказано в Евангелии: «Если сделаете все, что вам повелено, говорите, мы рабы, ничего не стоящие, что сделано нам надо было, то и сделали. Все равно не ты нам должен, а мы по-прежнему тебе должны». И вот вторая установка говорит о том, что человек всегда должен Богу, и Бог, видя его смирение, его веру в то, что он есть милость и щедрость, он эту милость и щедрость всегда человеку являет. И это есть состояние кающегося грешника, это состояние человека, вступающего во врата покаяния. Вот этот момент очень важен и значим, и это до сих пор в церкви актуально, до сих пор. В пятой главе послания к римлянам апостол Павел в самом начале этой главы повторяет, можно так сказать, повторяет слова, которые мы читали у апостола Якова. На самом деле, как я уже оговаривал эту ситуацию, на самом деле послание апостола Якова написано после послания апостола Павла, и поэтому уж скорее он повторяет апостола Павла, но послание апостола Якова мы читали раньше, поэтому так. И вот эти слова тоже не лишним представляется напомнить. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом, через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верой получили мы доступ к той благодати, в которой стоим, и хвалимся надеждою славы Божьей. И не этим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность, от опытности – надежда. А надежда не постыжает, потому что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Фактически апостол Павел здесь рисует лестницу восхождения к вершинам благодатной жизни. Так это у апостола Павла, так это и у апостола Иакова, так же это и у святых отцов. Каждый может это проверить хоть в кратком изложении мысли святых отцов, хоть в пространном, как, например, на книга «Лествица», написана Иоанном Синайским, лествичником. То есть сначала человек уверовал, и когда он уверовал, само вот это состояние действительно, если он искренне и всерьез, по-настоящему глубоко уверовал, он всегда следующая ступень, это будет скорбь. Всегда. Почему? Ну, можно сказать, потому что и Христос страдал. А вообще, таково бытие праведника в мире, лежащем во зле. Об этом свидетельствует весь Ветхий Завет. Все праведники Ветхого Завета страдали. Все. От Ноя до Иова и Даниила. Все книги учительные свидетельствуют о том, что, собственно, праведник так и обречен скорбеть, потому что праведник, он живет верой, а мир живет неверием. Мир все упование возлагает на себя и на мир, а праведник все упование возлагает на Бога. Они противоположные цели и стремления. Праведник должен всегда, надеясь на Бога, поступать по заповедям Бога или по влечению совести. Все остальные люди живут по страстям и похотям. И поэтому праведник для них, с одной стороны, раздражающий элемент, а с другой стороны, поскольку они злы, они его просто ненавидят и ищут его умертвить. Поэтому в любом случае добро, олицетворенное добро, добро, носителем которого является некий праведный человек, оно всегда будет в скорби, даже если по воле Божией не будет уничтожено и убито, но оно будет скорбеть. Да просто потому, что праведный человек не может не скорбеть, видя людей, идущих путем смерти и путем зла. Хотя бы за них самих он неизменно будет скорбеть, как всякий человек, любящий правду, скорбит о том, что мир живет неправдой, и окружающие его люди живут неправдой. Поэтому каждый верующий человек, если он не ложно и истинно уверовал, он действительно будет скорбеть. И в этой скорби он должен будет явить терпение, потому что скорбь – это не один день, не два, не три. Он понимает, что это таково бытие его, верующего человека, в этом мире. Мир не переделаешь. Он должен свидетельствовать о любви злым людям, о честности ворам. Он должен свидетельствовать об истине лжецам. Он должен свидетельствовать о чистоте развратникам. И он должен, и либо его убьют, либо он будет продолжать им свидетельствовать, молиться за них, переживать за них, плакать за них, для того, чтобы в конце концов, может быть, некоторых из них увидеть очищенными, преображенными, а может быть, и этого не увидеть. То есть он, любой верующий понимает, что он обречен терпеть. В этом терпении постепенно человек обретает опытность. Что значит опытность? Не только в смысле, что он действительно становится человеком терпеливым, уже как часть его характера, а в том, что он понимает во всем этом терпении, что несмотря на видимое торжество зла и неправды, он опытно постигает, что промысел Божий, любовь Божья и благодать действуют не только в его жизни, но и в жизни других людей. Он начинает понимать, что весь мир как бы носится руками Божьими. Уж, по крайней мере, он сам неизбежно храним божественной благодатью. Он начинает эту благодать опытно переживать. Он становится опытным в духовной жизни человека, потому что духовная жизнь становится не прочитанным, не изученным, не заученным явлением, а опытом его жизни. И вот когда он опытно переживает присутствие Бога в своей жизни, вот в нем рождается надежда, что если Бог так обо мне и обо всех людях печется, так ведь не напрасно же. Неужели Бог не доведет до конца дело, которое он задумал? Хотя я и очень слаб, и упорен, и грешен, и прекословен, и наивен, и часто сам падаю и грешу, но если он так обо мне заботится, значит, есть же в этом его смысл, его цель и сила меня спасти. Постепенно рождается надежда. И вот эта надежда такой силы достигает в человеке по мере все тех же несомых скорбей и терпения, что переходит в благодатную любовь. Вот лестница восхождения. И, как видим, ключевое является именно терпение скорбей. На фоне вот постоянного терпения скорбей в человеке пробуждается опыт духовной жизни и надежда, завершающая любовью. Вот об этом и свидетельствовал Господь Иисус Христос, говоря: «В терпении вашем стяжите души ваши». На этом мы заканчиваем сегодняшнюю нашу беседу. До свидания и храни вас всех Господь.